Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И сейчас я рада вам вновь представить гостя нашей студии, председателя регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. В эфире рубрика «Чтобы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Полина Борисовна.
Алексей Александрович, в прошлой нашей передаче вы говорили о том, как планируется у вас отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. Но сегодня, думаю, начать передачу стоит как раз с того, как прошел у вас день 8 мая. 8 мая у вас все основные мероприятия вашей организации проходили.
8 мая действительно тут преддверие как раз этого всенародного праздника. Но еще я бы хотел, пользуясь случаем, сказать, что мы намечаем на 22 июня. Оно, как говорится, не за горами. Так вот, конечно, 9 мая, это понятно, в народе отмечают, и мы отмечаем тоже, но не как День Победы, я уж об этом говорил предыдущую нашу встречу с радиослушателями, а как День Окончания войны. И, кстати говоря, когда я говорил с участниками войны, они говорят, первым делом, когда вот закончилась война, в смысле, вот объявили о том, что вот подписан акт капитуляции, мы это, говорит, восприняли как окончание. Наконец-то не надо опасаться, что твоя очередь наступит или нет, на ранение или на то, что тебя вот не станет на белом свете. То есть окончание. Но потом, говорит, все вы с годами привыкли, что это День Победы. Вот мы 8 мая, как я уже говорил тогда, проводили, уже не первый год проводим, День памяти и примирения. Это международный день, он как раз 8 мая в большинстве стран мира отмечается, а у нас это как раз вот в канун 9 мая проходит. Ну и, конечно, память для нас, вот для свердловчан, цифра-то ужасающая. Многие-многие ведь еще до сих пор не знают, что только по одной Свердловской области, которая в те годы была намного меньше по численности, чем сейчас, ну, раза в полтора, наверное, если не больше, меньше было, чем сейчас, мы потеряли за 300 тысяч погибших, только одна наша область. Вот так вот сравнить Соединенные Штаты Америки, великое государство, великую помощь оказали, у них погибло за всю войну, а они участвовали на многих континентах, так сказать, и в Европе, и прочих-прочих, в Африке там, во многих, у них погибло 340 тысяч на всю Америку. На все Соединенные Штаты, точнее. А у нас одна область погибла более 300 тысяч человек. Ну и, конечно, вспоминаю, что погода, ну, как всегда, вот нам многие-многие фартит. Многие из наших участников движения воспринимали это как особое предрасположение Всевышнего, что вот дает всякий раз такую чудесную погоду. И, конечно, это было благодатно для нас. Мы обратились, ну, первым делом в начале с чего? С того, что наш замечательный хор художественной самодеятельности, они исполнили несколько песен перед тем, как начать вот торжественное мероприятие и митинг реквием, как это я назвал наше мероприятие, они вот исполнили. И после этого, а кстати, вот хор-то тоже наш интересен, он уже 170 раз выступал в госпиталях, в различных вот ветеранских организациях, в школах, где он только не выступал. На открытых площадках, в помещениях, в состязаниях, так сказать, этих коллективов. То есть за 15 лет большой, так сказать, они вклад несли в поминание павших, в воздание должного павшим. Это, конечно, большое дело. Ну а мы по сложившейся традиции обычно ведем так. Вот нашу встречу в Дендрарии, это на улице 8 марта, около цирка, если так народ представляет, где это, Дендрарии. Там аллея памяти. В 97 году высажены лиственницы, 60 штук, в память о тех солдат, которые уходили из 54 военкоматов области. И на открытии были представители этих всех вот военкоматов, когда осадили вот эти лиственницы. Ну, а еще 6 лиственниц – это по годам Второй мировой войны. У нас аллея памяти не только Великой Отечественной войны, но и на памятном знаке на камне написано, что память Второй мировой войны, 1939 по 1945 год. Ну, и молитвенное поминовение – это уже по традиции у нас. Не с официальных начинаем выступлений, а именно самое главное, что помянуть и воздать должное памяти, и чтобы в какой-то мере даже те, которые не упокоены на сегодняшний день, не захоронены даже на нашей освобожденной территории, чтобы как-то было легче им вот в том мире. И думаем, надеемся, что все-таки захоронят и разыщут последних солдат и воздадут должное. Я там говорил, как ведущий этого мероприятия, о том, что надо бы все-таки государству, которое защищено было солдатами, отдавшими жизнь первым делом, чтобы было посмертное награждение хоть каким-то государственным знаком. Этого, к сожалению, не произошло, и 90% от павших за защиту Отечества ничем не отмечены. Это, конечно, мы отмечали, и так замалчивать и впредь не будем. И там еще что любопытная такая новая деталь, это были школьники вместе со своими педагогами, и в частности инициатива гимназии 108 вместе с их педагогом Верой Ивановной Никитиной, школьники, они подготовили несколько писем уже не фронтовикам, а именно детям погибших защитников Отечества, со словами, что надо помнить, что мы помним, что воздаем должное вашим отцам, которые принесли нам победу вместе с живыми участниками войны. Такие вот теплые слова. Некоторые наши активисты получили такие письма, чего раньше не было. Ну, были еще вот так взять школа-интернат номер 28, это они там на Ферганской расположены. Они сделали накануне приборку этого места, этого памятного знака, гранитного памятника. Там прибрали по-хорошему, тоже спасибо им. И для них это большое дело. Из гимназии номер 2, в общем, тут всех не перечислишь. Школа 164 были студенты, вот, ветераны. И, конечно, что особенно важно, это было все прекрасно озвучено, микрофоны, и все было построено так, что прекрасные песни в прекрасном исполнении певца и композитора Олег Лебедев. Всегда песни его звучат в заключении наших с вами передач. Выступал и там и ученый, молодой ученый, кандидат физмат наук, и хороший такой общественник Павел Лебедев, это уже другой однофамилец его. Проводили это мероприятие вместе с Екатеринбургским обществом «Мемориал». Ну и, пользуясь случаем, скажу, что 22 июня, день памяти и скорби, объявлен президентом России в 1992 году, мы отмечаем 22 июня 2011 года, будет там, как мы намечаем, шествие от памятника Дегенину и Татищеву в 11 часов 22-го. А в 12, когда мы подойдем на вот этой аллее памяти, в 12 будет минута памяти и скорби с включением всех сирен по области. Такой указ губернатора нашей области действует. И, значит, мы начнем с минуты памяти, минуты всеобщей скорби. Это мероприятие. Очень-очень приглашаем вас, у кого есть память о погибших, кто неравнодушен к этому делу, конечно, быть у нас. Ну и буквально вот через пару дней будет еще у нас подготовительное, так сказать, мероприятие. Это в окружном доме офицеров каждый третий четверг, а это как раз 19-го, будет у нас третий четверг, 19 мая, в 3 часа, в третий четверг месяца будет общее собрание, которые как раз мы будем посвящать нашим проблемам, и в том числе подготовке к 22 уже июня. Вот такое. Это 70-летие начала Великой Отечественной войны. И, конечно, в День памяти и скорби хотелось бы, чтобы нас было как можно больше. Мы будем обращаться архиепископу Викентию, владыке и, так сказать, окормляющему нашу область, Екатеринбургскому и Верхотурскому, чтобы в этот день провести шествие с хоругвями, как это положено в этот день, по улицам города до нашего дендрария, провести вот этот торжественный и печальный день памяти погибших.
Алексей Александрович, я вижу, да, перед вами лежит афиша, мероприятие, которое в Доме кино пройдет, афиша с портретом академика Сахарова. Как связано вот это с вашей организацией?
Ну, мы много лет контачим вместе с обществом ну, вместе всегда с обществом «Мемориал». И, знаете, академик Сахаров, если бы только чисто академические там дела, он был бы не очень заметен в наше время и среди большой массы людей. Он замечен как великий гражданин нашей страны, который поднял голос в защиту в том числе и верующих в свое время, и в защиту прав человека, что очень важно, даже права человека в части вероисповедания, и, конечно, по поводу репрессированных, а уж сколько репрессированных в числе верующих, я уж там не говорю, там кого-то там далеко брать. Мой дед по отцу был расстрелян именно, как говорится, обвинен-то, вот прямо в этом в решении на расстрел, постановление, там не трибунал, а был суд, вот, он был именно за церковническую деятельность. Это у меня, так сказать, было. А что интересно, вот у Сахарова деталь такая, в его родне было немало священнослужителей. И когда я посмотрел свои журналы, а у меня есть журнал «Дореволюционный странник», это он называется так, «Духовный ученый-литературный журнал «Странник». И вот там увидел в ноябрьском номере за 1860 год его прадед Андрея Дмитриевича, будучи священником выездной слободы Нижегородской епархии, Николай Сахаров, он выступал вот в прессе, в частности, одна из статей «Замечательный отрок Михаил», вот там была опубликована. На мой взгляд, даже и это делает его причастным к православию, и это выражалось в его деятельности. Миролюбивец он был большой. Ну, я, например, поражаюсь подобными вот фигурами, как Андрей Дмитриевич Сахаров и другие, вижу, что тут, почему у него такой великий авторитет, почему его многие знают. Никак не за его физические там труды. Это мало кому доступно, что там с атомной энергией, с бомбами и прочее. Но он сам же почувствовал великую тревогу за судьбы человечества, если это такие вот открытия ученых попадут в недобрые руки, и вообще бомбы ничего доброго не несут никакой стороне. И он, конечно, выступил первый против этих дел, получил одновременно Нобелевскую премию мира, но не одновременно, а имеется в виду, с его биографией это связано, Нобелевская, как ангел мира, как бы можно было так сказать, потому что он как раз за сохранение мира и пошел на большие для себя и ограничения, и притеснения, и оскорбления, и прочее. И, конечно, для меня вот эта биография удивительна в чем, что такого рода люди как рассматривать как мостики, с одного берега на другой. Как говорится, одной ногой стоит в советском, потому что создатель атомных и водородных бомб. С другой стороны, на другой демократическая сторона. Отрицание использования опасности, вот такой, использования атомной бомбы или там водородной бомбы. И ратование за мир, это вот как раз его делает человек, который он наиболее интересен. И мало того, что интересен, его идеи разделяют миллионы людей, как у нас в стране, так и за рубежом. Тут, конечно, я о чем, почему про него говорю, потому что о нем будет специальное вот мемориале, и мы будем участвовать. Встреча 20 мая в Доме кино. Это на Луначарского, 137, Дом кино, знают свердловчане. Вот 20 мая в Доме кино будет как раз вечер слова о Сахарове. Это 18 часов. Ну, а 21-го, тоже любопытно, он был связан с молодежью и прочее, 21 мая в 12 часов в Дворец молодежи наш, это, понятно, на Московской улице, Дворец молодежи, там будет возложение цветов к памятной мемориальной доске Андрею Дмитриевичу Сахарову. Почему? Потому что он, приезжая в Екатеринбург, выступал во Дворце молодежи, и это памятно отмечено. Это вот приглашаю вас, уважаемые сограждане, упомянуть этого великого гражданина нашей России.
Алексей Александрович, ну сейчас возвращаясь к вашей деятельности по поиску информации без вести пропавших, погибших в годы Великой Отечественной, достаточно интересные случаи бывают и в вашей такой работе. Вот один из них как раз-таки 9 мая, в День Победы, произошел. Вы вот так, в нескольких словах мне уже описали это событие.
Да, я вам коротко по телефону сказал, что вот бывает же такое дело. Наверняка радиослушатели знают нас, что мы ведем поисковую деятельность, многие уже многие годы можно назвать. Это тогда, когда родственники обращаются с просьбами найти какие-то следы по погибшим. А тут обратная ситуация произошла. Ну, не то чтобы обратная, но приходится искать родственников. Как это произошло? Значит, вот 8-го мы были на аллее памяти безвестно павших воинов-уральцев, 300 тысяч погибших, вот это то, что я говорил. Я пришел туда. Почему? Потому что в 12 часов или в час там, или чего, мы не намечали 9 мая мероприятие, все прошло 8-го. Но все равно люди-то придут, кто-то не знает, кто-то чего-то. Я пришел, смотрю, цветы со вчерашнего дня стоят, только еще прибавляются, весь камень гранитный вот в этих цветах, и у подножия, я заметил, у подножия камня как раз стоит букетик среди прочих. Он непримечательный по-народному. Кстати говоря, что интересно вот у нашего камня, я уж тут два слова скажу. В отличие от многих официальных памятных мест, связанных в том числе с войной, у нас всегда народные цветы. Это не то, что там при подходе к какому-то памятному мемориалу людям выдают по гвоздике, они подходят, выкладывают эти гвоздички, все одинаково, красиво, что тут нет разнобоя, все одинаково гвоздики. У нас каждый приносит свои. Полевые там, положим, вот в июне будут. Прикуплены где-то там в саду, и лесные, все это от души идет. Поэтому вот тоже деталь интересная. Вот смотрю такой букет, и там приклеено такой плакатик небольшой. Титов Иван Трофимович, родом из Воронежской области, Буденновский район, село Сорокино, без вести пропал в первые дни войны. Вот такое написано. Я заинтересовался, интересно, что-то известное по нему, почему он без вести. Может быть, не без вести, может, какие-то уточнения есть, но нету, кто положил вот этот букетик. Но, тем не менее, я решил бы посмотреть, что это за Иван Трофимович Титов. И любопытная была ситуация. Да, нашел. И нашел нелегко. Почему? Потому что вроде бы вначале пошел по ложному следу. Я нашел Ивана Трофимовича Титова в Тавдинском районе, и там... Смотрю на тебе, все из одного района, из одного там места, где указана улица одна, дом тот же самый. И посмотрел, там их несколько ушедших из этой семьи Титовых вот, солдат. Среди них Иван Трофимович, Степан Трофимович, там еще Сергей, по-моему. Я посмотрел, думаю, вот интересно, почему же человек, который пришел, одного только из них упоминают как погибшего. Если всех, так всех. Он не мог не знать, что кто-то еще из Титовых, Трофимычей по отчеству, погиб. Там погодки буквально. Кто-то 1925 года, кто-то 1922, то есть молодь. А у Ивана Трофимовича года рождения-то не было. Я посмотрел, еще есть один Иван Трофимович, но он из Курской области, ну никак не подпадает. Тот старший в отцы мог годиться. Когда я стал смотреть, любопытная такая деталь получилась. Среди вот этих Титовых из Тавдинского района, из Тавды, вдруг такая деталь, что мать, вот там написано по военным документам мать, Ульяна Трофимовна Титова, сообщение, что вот дали ей извещение 081, в общем, там номер есть такое по поводу Ивана, она отказалась принимать его. Это было удивительное дело. Почему? Потому что записка такая от военкомата. Ульяна Трофимовна принять извещение отказалась, мотивируя тем, что сына Ивана в Красной Армии не было и нет. Я думаю, это действительно походит на истину. Это не из Тавды. Тогда стал других искать, а Титовых, Иванов и Трофимович оказалось немало. И тогда нашел Иван Трофимович, который тоже из Воронежской области, тоже из Буденновского района и даже из села Сорокино. Судьба очень трагична. В первой неделе войны он попал в плен. То есть вот это сохраняется. По таким могли передавать сведения, что без вести пропал. И сохранился номер, я нашел лагерный номер его, 14828. И лагерь располагался он в 11-м военном округе Германии. И что там интересно, в этих документах числится погибшим 20 ноября 1941 года. Кладбище, где захоронен, указано, номер могилы, 44-32. То есть это сохраняется до сих пор, поскольку это в западной части, и там сохранность советских воинских захоронений, связанных с военным пленом, более аккуратные, чем в Восточной Германии, потому что там немало прошлось наших бывших политработников, вот, которые не сохранили память. Ну и вот сейчас стоит вопрос, если кто-то знаком у вас с фамилией Титов или вот родственники, просим откликнуться, я дам более развернутую, полную картину с этими документами по Титову.
Алексей Александрович, ну сейчас, собственно, переходим к письмам, которые уже непосредственно в адрес вашей организации поступили, с какими-то запросами.
Тут, знаете, писем немало, и опять приходится отбирать. Но я говорил уже, что детальные какие-то там ответы или наводку на то, где это у нас будет опубликовано, это мы будем давать через газету «Пенсионер». Так что там следите еще за регулярными публикациями. А я сейчас пока вот прочитаю буквально несколько писем, которые довольно-таки, на мой взгляд, интересны. Может быть, не столько тут с запросом связано, сколько с описанием тяжелых будней вот этих военных лет и послевоенных лет, которые у детей войны были. Эта тема близка и для меня, и для многих. Вот в данном случае письмо пришло от Антонины Ивановны Смолярук в девичестве Шишкина. Значит, она пишет о том, что вот Шишкин Иван Васильевич, ее отец, погиб, без вести он пропал и прочее. Но не это главное. Главное, о чем она пишет. Я хотел бы вот это зачитать, потому что тут я посмотрел, особенно убирать-то нечего, потому что, ну, кровью писано это письмо дочери погибшего. «Добрый день, Алексей Александрович. Проходит 66-я годовщина Великой Победы. А жили мы в Кировской области. Семья состояла из 6 человек, папа, мама и 4 детей. Ну, 4, я уж тут от себя добавлю, у нас тоже осталось 4 без отца. Когда началась война, старшей сестре было 10 лет, а мне в день начала войны исполнилось 3 года. Папу взяли на фронт, я даже лица его не запомнила. Помню только, что в избе было много народу. Тут и началась наша «сладкая» в кавычках «жизнь». Деревня, то есть колхоз, состояла из 30 домов. Мама была все время в поездках, возили на пристань зерно и так далее. А мы хозяйничали дома, как могли. Ну, 10 лет старшей-то сестре. Представьте, как они хозяйничали. Мужчин всех забрали на фронт, женщины выполняли всю мужскую и женскую работу. Даже пахали на себе, так как лошадей тоже отправляли на фронт. Мама нас почти и не видела. Как мы росли. Когда мне исполнилось 6 лет, мы уже вовсю выполняли посильную работу дома, в поле. Начиная с весны, садили картошку в поле и дома пололи. Начался сенокос, загребали сено за волокушами. Когда метали стога, рвали лен вручную. Над нами всегда была старшая какая-нибудь бабуля. Когда начиналась подготовка к весеннему севу, на каждую семью давали норму – пилить березовую чурку. Это такие чурбанчики по 20 сантиметров длиной. На чурке работали колесные трактора. Это я помню такое, вместо бензина. Бензин-то весь на фронт шел. Ее надо было распилить, расколоть, стаскать на крышу под навес, чтобы она просохла, а то трактор на сырой чурке работать не будет. Ходили всей семьей. Ручки молоденькие. Сережки нет, вот пилу тащишь на себе, кушать хочется, нечего. Собирали в поле гнилую картошку, хотя ее там было очень мало, которая не вонючая, прямо в поле съешь сырую. А если вонючая, несешь домой, чтобы из нее испечь хлеб, так сказать, картофельный. В третьем классе учились, ходили в соседнюю деревню. И как-то утром пришли, а на месте школы тлеют угольки, сгорело. Стала учиться в заброшенном доме. Из дома приносили у кого что есть. Кто табуретку, кто стол. Ведь на чем-то должны же были сидеть и писать, делать уроки. В пятый класс пошли за 6 километров. Придешь из школы, да еще идешь матери помогать в колхоз, чтобы больше палочек заработать. Но это имеется в виду трудодни, уважаемые радиослушатели. И люди из колхоза стали уходить, особенно кто в армию уходил, уже назад не вертался. Уйдет один человек, отрезают 10 соток от огорода. Уйдет второй человек, отрезают 20 соток от огорода. Земля бурьяном зарастет, а пользоваться ей нельзя. Вот так и жили, и поэтому разрушили все сельское хозяйство. Сейчас вон сколько поля все стоят, пустые, сердце кровью обливается. Смотришь на все это, и мы войну и после все засевали, и ничего у нас под снег-то не уходило. Кто только мог шевелиться, все работали. Жили мы впроголодь. У кого отцы вернулись с фронта, им стало жить легче. Вот эту часть, уважаемые радиослушатели, я прочитаю, как написано, хотя я здесь, может быть, не совсем согласен, но это было вот то, что вот она пишет, и отношения, к сожалению, такие сохранялись. Я читаю дальше. У кого отцы вернулись с фронта, им стало жить легче. А мы так и бедствовали. Наш еще спасал липовый лист. Так и за ним-то еще некогда было ходить. Ходили, ну, липовый лист, который съедали. Ходили только тогда, когда в поле работать нельзя, на улице, когда дождь. Однажды соседняя девочка в школе попросила у меня хлеба. Я ей последний кусочек отдала, который взяла с собой в школу. Она попробовала его и бросила. И в ответ услышала, что она такой хлеб не хочет. Полезла я под парты, чтобы достать этот кусочек хлеба, ведь у меня больше ничего у самой-то не было к этому кусочку. Они уже жили с отцом, он вернулся живой, здоровый. А мы разве виноваты, что наш отец погиб, ведь он защищал свою родину? На щавель я до сих пор не могу смотреть. Бывало, нажуешь его, а как проглотить, сил нет, кисло. Мы закрывали глаза и сок глотали. Так нам казалось легче проглотить. В 12 лет, это уже после войны, естественно, все было. Голодуха это была многие годы. В 12 лет вовсю уже работали на лошадях, быках. Иной раз и в школу не отпустят. Бригадир утром говорит маме, не отпускай ее сегодня в школу. Нужно идти на работу. Возили сено, дрова, навоз на поля. И вот однажды возила я навоз на поле. Стала разворачивать лошадь, чтобы разгрузить сани. Лошадь-то диковатая. Она как развернула быстро, что я попала под сани. Она санями-то с грузом проехала по мне, даже ноги к затылку завернула. Если бы не снег сыпучий, то был бы перелом, весь переломом весь позвоночник. Она меня вдавила в снег, это и спасло. А в 13 лет уже вовсю весной валили лес с корня. Тоже часто в школу не отпускали. Когда дерево подпилишь, не знаешь, куда оно повалится. Бежишь на четвереньках по рыхлому глубокому снегу, лишь бы по хребтине не попало. Когда исполнилось 15, это примерно 53-й год уже, так сказать, и Сталина не было к этому времени, война, прошло уже 8 лет, в колхозе появились картофелесажалки. И вот меня поставили на загрузку одну. Трактор подъедет, нужно быстро загрузить 6 мешков. А мешки выше меня роста. Поднимать нужно с земли на высоту. Тут я и надорвалась. Мама плачет, сгубили у меня ребенка. Я чуть-чуть выжила, зато с этой болью прожила свою жизнь. Вот так мы, без отцовщины, всю жизнь страдали. А их дети, это имеется в виду, у кого живые, а их дети, кто пришел с фронта, над нами еще издевались. У нас уже были свои семьи, дети. Нам нигде ничего не было доступно. Для них открывали магазины, мебель, швейные машины, белье, холодильники. Они нам же еще и продавали. Также и продуктовые отделы были. Им все, а у нас уже были дети, им тоже хотелось фруктов и так далее. Но тут справедливо, конечно, она пишет. Было, но тут дело не во фронтовиках, это вот такой перекос выносили правители наши, не мудро поступали. Это все было вот заигрывание в начале 60-х годов такое. Посылали деньги на медали, и это все куда-то исчезло. Ну, это я могу прокомментировать, как-то появилось такое вот фальшивое дело. Я выступал, но никак всех не мог переубедить, что не следует на это клевать. что тут объявилось по виду медаль. На самом деле это значок, который вроде как даже чуть ли не номерной, они так вот все это придумали. И надо было перечислить деньги за это дело. Понятно, что никто ничего никаких не делал, деньги тоже не вернули, вот так. Вот она и пишет. Лично я посылала 500 рублей, хотя в газете написано, что медаль обошлась бы в 300 рублей. Это для государства дорого, а разворовывают миллионами, это нормально. Видимо, жизнь наших отцов ничего не стоит. Видимо, наша доля такая. Мы жили хуже репрессированных. Им и за имущество выплатили, и каждый год в конце года перечисляют им деньги. Проезд на электричке бесплатный, а мы ничего не имеем. Правда, к 65-летию нам дали по 500 рублей. Когда я в соцзащите на автомобильном переулке спросила, почему нам не дают ежегодно, мне ответили, что ваши деньги мы отдаем малоимущим. Эх, я перенесла 2 инсульта, 3-я группа, лекарства дорогие, мне их не на что покупать. Хотя имею звание ветеран труда. Нам на проезд платят с 2011 года 58 рублей 50 копеек. И за телефон тоже нет никаких льгот. Никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо нашему государству за наше счастливое детство. Мы воровать не умеем, поэтому так вот и живем. Вот такое. Ну и про отца я тут тоже, про ее отца, Шишкин Иван Васильевич, 1901 года рождения. Вот путаница была с однофамильцем, они там спутали. И я вот тут им укажу, что он не в деревне Волково погиб, а в деревне Высокого, где рядом тут Малые Ручьи, Конаковский район, область Тверская. Почему я так утверждаю? Потому что в документах, которые я нашел, есть ссылка на Шишкину ФД. Это Феклина Дмитриевна. Вот. То есть тут более правильные сведения. Это братская могила Тверской области, Никулинский район. И захоронены они сейчас по деревне Рябеево. Вот из этой самой деревни Высокого перенесены туда. Так что тут тоже важно для семьи знать поточнее, где это произошло. Тут, знаете, еще интересная деталь была такая, когда обратился ко мне правнук погибшего солдата, студент Уральского федерального университета второго курса, Пивоваров Павел. Ну, Павел Сергеевич можно назвать, хотя парнишка-то молодой. Он совершенно не знает со своими вот родственниками, где же нашел кончина была его прадеда Валиулина Горея, Горей Валиулин. И что интересно, я когда поискал, нашел, что он и не без вести пропал, тут эти данные интересные, а есть даже указано место, где он погиб и когда погиб. Убит 30 июля 42 года по деревне Дешевка Ржевского района Калининской области. Ржевский район знаменитый, печально знаменитый в годы войны. Похоронен там же, около деревни Дешевка Ржевского района. Но что любопытно, среди документов, которые нашел, я увидел любопытнейший документ. Извещение, которое выдано стрелковым полком, где он служил, красноармеец. Это извещение не вручили семье. Почему? Потому что там документ нашел такой, что возвращает райвоенкомат документы, которые не могли вручить, потому что не знали, где этот вот живет их родственник. Хотя родственник-то жил в их деревне, но вот этот список кто-то прочитал там, не Валиулин с двумя «Л», а Валиулин с одним в документах, одним «Л», это раз, а во-вторых, в спешке прочитали «Ваулин» вообще, пропустив это дело, и вернули в Москву. И вот через 70 лет, считайте, находится вот это извещение, почти 70 лет, которое даже в семье не было. И это не просто бумажка, которая интересна для семьи, а она, именно это извещение, давала право родителям, значит, родственникам за детей получать пенсию. То есть они могли не получать этого дела. И вот я хотел это вот передать внуку, студенту, чтобы он своим родственникам передал, что вот такие-то детали, и вот это впервые, как выглядит само извещение.
Действительно, получается, вот ну, 70 лет уже прошло, и все еще находятся документы, не отосланные, не дошедшие, не так написанные. Еще сколько лет тут, будем?
Вот смотрите, если тут есть еще время, я бы мог сказать, военкомат военкомату, как говорится, рознь. Сотрудники — это все не сам военкомат виноват, а просто бывают некоторые сотрудники. Вот тоже пришло из Москвы, из московских фондов, что извещение: ваш муж Масалков Моисей Федорович, уроженец Талицкого района, в бою за присяги, проявив геройство, был убит 31 июля 1941 года. Вот такого рода Масалков. Получили, а вручать его тоже не стали, извещение. Почему-то, потому что они написали Москву назад: предоставляю копию извещения о гибели Масалкова, одновременно сообщаю следующие данные. Маслаков Моисей, не Федорович, а Федосеевич, 906 года рождения, значит, ушел от нас, там я детали пропускаю, и в такой-то деревне, и прочее. А у нас никогда Масалковых мы не посылали, и нет таких в нашем военкомате, есть только то самое. Нами призван Маслаков Моисей Федосеевич, что и подтверждается документами, и просим вас, значит, это уточнить и вернуть назад. Почему? Потому что сам военкомат никогда не имел права назначать какие-то вот пенсии или льготы, если не будет решения Москвы. И вот они направили туда, но ведь направили когда? 54-й год. Уже после того, как он погиб 41-го года, 13 лет прошло, и ничего вот этого до этого времени не решалось. И слава богу, хоть вот это другой пример, когда сам военкомат решает судьбу, что надо уточнить. У нас вот сведения по такому-то, а не по такому с ошибкой составленному. Так что вот такие дела.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Как всегда, в конце нашей передачи назовите, пожалуйста, адрес для писем, для тех, кто ищет своих родных.
Да, дорогие друзья. Ну, первым делом приглашаю вас и жду 19 мая в Дом офицеров в 3 часа на общее собрание, кто сможет. И 22 июня к 11 часам на плотинку, памятнику Дегенину Татищеву, мы оттуда пойдем шествием до аллеи памяти на улице 8 марта, там, где вот дендрарий, и там проведем общее поминовение всех погибших. Ну и прошу адрес записать. Наш адрес для переписки 620-075, это индекс 620-075. А я 41, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Город Екатеринбург еще.
Город Екатеринбург, да. 620-075, Екатеринбург, а я 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович, и благодарим вас за участие в нашей программе. Я напомню, у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. До новой встречи.
До новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.